Сегодняшняя тема. О чем мне говорят шастры? Так ее решили назвать. О чем мне говорят шастры? То есть, что у них нету, а нам говорят, что там есть. Что у них точно нету в шастрах. Вот. И для сравнения, есть такое произведение, священная книга Тота называется. И там есть шестой аркан, называется «Изумрудная скрижаль Гермеса». Там сказано, практически это закон аналогии. То, что вверху, то и внизу. Что ввысь, то и в глубине. Ну и так далее. И в этом единое, великое чудо единства. Потому что один творец. И существуют практики такие, когда мы изучаем какой-то фрагмент, изучаем, медитируем, и можем от этого познать все. Таким образом, изучая некоторые вещи, мы можем понять суть, как, всю картину, как Господь все рассчитал. Например, вот в Бхагавад-гите сказано, что души, кто это души? Это вечно отделенные частицы. Вечно отделенные. Никогда не сольются ни с Господом. Они вечные, и они еще вечно отделенные. И с душой ничего нельзя сделать. Они разные, и изменить ее даже нельзя. Ее нельзя вот как-то вот деформировать, слепить из нее все, что хочешь. Почему? Потому что она личность, потому что она живая. С мертвого можно лепить все, что хочешь. Такая простая мысль. А теперь я расскажу несколько неприятных моментов, которые творятся в мире. Мы все знаем, но все вот эти СМИ, средства массовой информации, это не касается религии. Но все, что творится в мире, творится в религии. Потому что один режиссер. Если там, посмотрите, если страну делят надвое, там Янукович, Ющенко, вот когда-то было, в храмах происходило то же самое. Это о чем говорит? А мы говорим, да храм, он же, это же вообще духовное место. Нет. Богу принадлежат все места. Там делаются те же процессы. И вот какие процессы сейчас идут в мире? Поняв, какие процессы идут в мире, мы поймем, какие процессы идут и в духовной жизни. Что плохо начинает быть в мире, именно это начинает плохо быть и в храмах. И не надо закрывать глаза, что там такое. Все, что хорошо в мире начинает быть, начинает и здесь. И вот там единое вот это чудо. И что происходит? И сейчас прорываются такие вещи, называются как глобализм. Слышали такой глобализм? Что такое? Что такое глобализм? Это такое страшное мировое правительство, которое изобрело деньги. С помощью этих денег. Это подлог практически. То есть раньше был какой-то эквивалент. Да? Вот, например, гривна. Что такое гривна была? Гривна — это вот такой драгоценный кусок металла. Его рубили на 10 частей, это называлось рубль. Десятая часть рубля называлась гривенник. Это конкретный драгоценный металл, который вот он. Они просто нарисовали и на бумажке написали, что это одна гривна. Вот. Кто получает лицензию на изготовление бумажек, он может делать с этим миром все, что хочет. То есть мыльным пузырем подменяются настоящие ценности, называется инфляция. Вот. И это узаконено. Каким образом мировое правительство? Это не новость. Мировое правительство. Хирани — это Шипу. Это что? Это мировое правительство, да? Равана — что это? Мировое правительство. Равана воздействовал на все отрасли. Все. И на кого он не мог, вообще на кого, мировое правительство на чем зиждется? На экономике, да? Это понятно, да? Чем манипулировать еще? На экономике, потому что кушать хочет каждый. Вот. И смотрите последствия. Я к чему сейчас подвожу? Что вот эти монстры, вот есть такое понятие, у души есть понятие индивидуальность, да? А вот если взять страну, страна это тоже вот как джива, да? Это называется, как называется индивидуальность страны? Суверенитет. Суверенитет. Вот там какие законы сложились, какие это, и все довольны. Но если мы берем несколько стран под видом сотрудничества, слово такое, сотрудничество, объединяем, делаем, налаживаем экономику одну, суверенитет пропадает. И что получается? Обнищание народов. Самое обыкновенное обнищание народов. Вот, Советский Союз, да, столько всего там чего, но люди жили как, потому что все за границу чего бежали? Потому что там, где был суверенитет, не где было 15 республик, а вот так вот жили просто богато. Просто богато. А здесь такая держава, такая мощь, такое все. А что-то все нищие. Почему? Нет суверенитета. Так вот, если нет суверенитета в духовной жизни, это будет духовное обещание. То же самое. Никто не может мне вот сказать, как. Мы говорим, а гуру, как же гуру? Гуру это же закон. Да? Надо понимать, кто такой гуру. Гуру это духовное понятие, нематериальное понятие. Если материальное понятие это просто назначить. Вот взял и назначил кого-то. Вот гуру нельзя назначить. Гуру это тот, кого я люблю, кто меня любит, и кто любит Бога. Вот это гуру. И у меня есть свободная воля. Знаете, что такое свободная воля? Решать. Возможность взять и решить. И возможность, это и есть суверенитет. И еще такое понятие, вот это прямо надо записать. Свободная воля – это то, из чего появляется любовь. Если у человека нет свободной воли, свободная воля – это и есть любовь. Любовь выбирает. Любовь нелогична. Свободная воля нелогична. Если выбираю согласно логике, согласно шастрам, это не свободный выбор. Это вынужденность какая-то. А любовь выбирает свободно. И обратите внимание, любовь выбирает, она обычно даже вопреки выбирает. Как бы в ущерб себе даже, да? Так? Так вот, кто может вторгнуться в мою свободу? Волю. Может. Майя может. Не, если мы скажем нет, она ничего не сделает. Свободной волей может вторгнуться любовь. Вот если любовь, я говорю, все, отдаю все. Почему? Потому что если мы свободную волю вторгается любовь, результатом будет. Моя свободная воля увеличивается. Не уменьшается, а увеличивается. А если в мою свободную волю какие-то правила вторгаются, то она уменьшается. Она уменьшается, 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 сходит на нет. Я такой весь правильный, но только почему-то нервный, никто меня не любит. Вот. И я фанатик. И любви нету. Нету любви. Значит, каким образом забирается, вот смотрите, как грабят материальные народы, как грабят духовные народы. Вот сейчас, например, создан там этот вот, Виктор Федорович, как его, президент наш. Янукович, да, Янукович. Знаете, что он перед инаугурацией сделал? Не смотрели на телевизор? А зря. А зря. Да. Он стоял службу.
Так они все
так. Все так по-разному только. Так он вызвал московского, который с парампой со всей. И отстоял на какой территории? На Киско-Печерской лавре. А на следующий день, знаете, сколько шума было? Эти батюшки говорят, он раскол сеет. Да какой раскол он сеет? Раскол посеяли до него. А он это восстанавливает. Он отстоял службу, вызвал патриарха какого-то 14-го, 17-го, по-моему, не помню. Да, с Москвы, да. И отстоял с ней службу, а потом прошел вот эту процесс инаугурации. Он такой интересный шаг. Потому что, смотрите, нет, дело не в Боге тут, смотрите. Потому что Украину сейчас убивают всем, чем можно. Едой убивают. Причем, смотрите, как еда убивает. Даже не физически. Вот сколько я должен прожить, я проживу. Но убивается свободная воля. Сейчас нет ни одного лекарства, которое бы не убивало свободную волю человека. Лекарство специально придумано. Посмотрите, кто выпускает это. Вы что-то, да, оно выздоравливает тело, но человек немножко становится, извините, овцой. Овцой. Просто. Особенно больше всего к этому причастны так называемые, ну как вот это называется? Да, сетевые, да, они мировые, они не зря такие. Антидепрессанты вот эти. Да, мне хорошо, потому что вот это продолжение того, что показывают по телевидению. Нормальный человек, чтобы показать, это нонсенс. Вообще это под грифом секретно. Нормальных людей такие героические сейчас не показывают. Потому что герои, они все немножко личности, да? Показывают вот такие. Все клипы, все эти. Прохожу мимо телевизора, показывают певицу. Я так посмотрел, вот если глазами Шастра посмотреть, эта певица не отличается от моей кошки ничем. Когда вот у нее течка, она вот так же себя ведет абсолютно, как та певица. Животное, полное животное, да. И мужчин таких же показывают. То есть телевизор призван докончить мое образование животное и прикончить мое. Вот если меня в животное превратить, то есть вот эти вот, мною легко манипулировать. Что и добиваются эти самые глобалисты. Создан Североатлантический союз. Вот это НАТО, 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 Украину в НАТО. Для чего Украину в НАТО? Чтобы сюда вошли американские войска, поставить вот это и откупорить Россию. Все. Больше России никак не откупоришь. И вот этот Янукович вместе. А когда вместе, то есть разделяй и властвуй. И причем это под флагом объединить, под флагом сотрудничества. Сейчас разоряют американцев. Каким образом? Соединенные Штаты, Канада и Мексика в одно государство делают. Это все. Суверенитета нет. И они уже сейчас вот все, уже все дороги проложены, все, уже все подписано, уже этот Обама подписал, никого не спрашивая. И уже все кричат спасите. Все уже Африку объединяют. Почему? Потому что всех объединить. И как цинично признался этот Рокфеллер, он уже внук того Рокфеллера, он сказал, ему сказали, а что дальше будет? А дальше будет что? Дальше будет стерта личность полностью. Это уже делается. У всех уже есть идентификационный код. В любом идентификационном коде, вот штрих-код, там 666 находится. Это уже кричат об этом, уже снимки видел, там в церкви приходят, жгутся вот эти коды. Следующий этап в паспорт наносится. В ряде стран и в СНГ уже наносятся эти штрих-код. Штрих-код это значит в паспорте на расстоянии можно взять какой-то приборчик и снять всю информацию обо мне.
Угу.
Да. Следующий ход. А у американцев уже это есть. Да, в теле это следующий код, следующий ход. Потому что если можно дистанционно снять паспортные данные, а для чего это? Покупать и продавать можно. Если этого нет, ты не купишь, не продашь. Ты отрезан от мира, от экономики полностью. Но если снять дистанционно, хакеров же навалом, да? Это я делаю. Значит, что? Значит, это надо делать непосредственно в человеке. Все. Это окончательное вот это. И потом его потом раз отключил и все. И хоть с голоду умирай. Ну, ты так цинично. И это есть. Нюрнбергский процесс, когда был, многие преступления фашизма рассматривались, многие, но без срока давности решили оставить вот то, что наносили цифры там на руку, что просто стирание личности и заведение досье на человека, а это генетическое досье. Вот, в этом в паспортных, чтобы идентифицировать человека, идентифицировать. То есть это моя тайна должна быть, моя индивидуальность, как ее проявлю внезапно. Вот это считалось самым большим преступлением. Так сейчас это на правительственном уровне делается. Цель. Эта цель, на самом деле, вот эта цель Махамая. Стереть личность. Потому что личность стер, все, больше ничего не надо делать. Животное. Да. То есть это фашизм. Самый настоящий фашизм. И только религия препятствует глобализму. Потому что религия – это тот барьер непреодолимый, который не дает человека превратить просто в тупое животное. Любая религия освобождает. И что же с ней делать? Надо ее перепрограммировать так, как в этом «Кавказской пленнице». Тот, кто нам мешает, тот нам поможет. Да. Вот. Значит, как... То есть это не то, что люди как, какие-то конкретные, нет. Это за этим стоят более могущественные силы. Не люди, не какие-то даже демоны, это влияние вот это века Кали, личность Кали это делает. То есть четыре вещи, которые на нас воздействуют, это экономика, политика, интеллектуальная, то, что нас загружает интеллектуально, да, и религия. И вот религия, как кость в горле, почему? Потому что она после каждой пролаи, почему пролая случается, это рушится централизация, рушится, она периодически рушится, это Кришна делает. И пока она разрушилась, раз, опять какие-то там островки свободы, опять любовь появляется, опять. Потому что там, где есть вертикаль власти, есть глобализм, бац, и просто отсутствует. Его не может быть. Потому что свободы нету, значит любви нету. Такое бхакти. Но поскольку религия, она-то всегда, без религии никто не существует. Она появляется, то ее подменяют. Подменяют. Строго по законам шастр говорят, программы всякие делают. Некоторые фразы выносят на передний план. Такие. Они правильные, но без чего-то, вот они вырывают из контекста, без чего-то они становятся просто так, ну, убийственно. Ну, например, как убивают. Даже в буддизме. В буддизме говорится, то есть это Махамая в буддизме. Это Махамая в буддизме. Она говорит, все карма. Вот все карма. То есть все, повесил голову, все карма, ничего не сделаешь. Все карма. А что? Ну, карма. Ничего не сделаешь. Но я говорил с такими буддистами, с высокого плана буддистами, они говорят, освободиться из круга самсары без личностного аспекта невозможно. Это говорит буддизм. И они, я говорю, если все карма, то есть все это так тупо движется, а как же вот я, как же личность, личности, это они говорят, нет, там смотрите, есть что, есть кармический поток. Я не могу достигнуть ничего, что нет моей кармы. Поскольку мы живем очень долго уже, практически половина Вселенной, половина своей жизни отжила уже. То есть у нас столько кармы всякой. То есть может, я уже убивал, исцелял и уже что только не делал, то есть плоды могут появиться. Но буддист говорит как? Вот некоторые плоды, я до них могу дотянуться, до этой кармы. А что вот что-то, то есть не все в моих руках, а что-то вот очень далеко, мне надо годы идти туда. Там говорится такая вещь, которая, она, в общем-то, общая, что в буддизме, что не в буддизме, имеет значение желание, вот эта жажда. Если я очень вот это хочу, я вот просто вижу цель и туда двигаюсь, и 100 лет я двигаюсь, или 5 минут двигаюсь, для меня это один миг. Что вокруг случается, я просто не замечаю. И это вот устремление во мне может зародить, энтузиазм называется, энтузиазм. Энтузиазм исходит только от личности. Если личности нет, это просто карма. Но кто-то может меня, то есть, кто может дать энтузиазму определение? Что это за такая сила, которая может появиться, могут украсть энтузиазм? Вот такое простое слово, кто может сказать, что
это? Это есть бак, по-моему.
Желание. Скажи, когда на талант на свой попадаешь, ну, понимаешь, начинаешь.
Энтузиазм. Когда вот энтузиазм не зависит, у меня много денег, мало денег, много здоровья, мало здоровья, да? Вот много здоровья, много денег, много всего, нет энтузиазма, все, я сижу на месте, как выключенный. Называется просто, жизни нету. Жизни нету. И вот живой, почему Кришна требует от нас 100% предания, не задумывались? Потому что жизнь, она не может быть 99%. Вот как слышали, что бочка меда и ложка дегтя, и все, все испорчено. В нашем случае это бочка жизни и ложка смерти. И жизни нет. Смотрите, вот такой большой организм, да, и маленький зуб болит. Все, жизни нет. Я просто полностью парализован. Маленький зуб. У нас ситуация немножко не такая. У нас на ложку жизни бочка смерти. У нас вот так буквально. И вот эта ложка жизни — это наша свободная воля. Что с ней делают? С ней делают точно так же, как тактика Махамая такая, как при глобализме. Смотрите. Мы приходим, например, и нам говорят: о, гуру, это все, надо ему вот это предаться, и ты свои все амбиции брось, говоришь, что он вот скажет, что делай то, что скажет, да? Вот. И мне говорят, я прихожу со своей прарабдхой, вот очень кстати текст был, моя прарабдха, у меня, я уже знаю, что я могу делать, что мне нравится делать, что мое предназначение, моя любовь. Они говорят: не, подожди, не так. Ты, наверное, и что-то придумает. Разрешители. Мы тебе разрешим. Но они тоже умные, понимаете, умные. А они смотрят, что у меня действительно, чтобы толк был с этого, да? Ты вот это хочешь? Татаску разрешаем. Да я сам это мог делать. Любовь — это мое неотъемлемое право любить. Любовь. Дхарма. Вот дхарма — это неотъемлемое свойство, да? Санатана дхарма — это вот это любовь, это неотъемлемое. Мне говорят, мы разрешаем тебе так любить. Да. То есть они берут мои деньги и говорят: на. Я: о, вы мне разрешили. Теперь я вам по гроб обязан. Они говорят: да, конечно, отдавай все остальное. И забирает всю свободную волю. Все, любви уже нет. Вот точно так же, как люди работают, приблизительно так вот средний рабочий по СНГ работает, на рубль зарабатывает, 3 копейки получает. Примерно такое соотношение. 3 копейки. И он вечно нуждается, ему суды, кредиты, помощь профсоюзная, да, Ему платят его же деньги. Он говорит, о, какое правительство. То есть это обман. Но это понятно. В материальном оно по-другому быть не может. Но когда вот в духовном начинает. И тогда вот этот глобализм, вот как он проникает сюда. То же самое у нас забирают последние крупицы любви. Последние крупицы. Они были у меня с рождения, если даже преступник. И родился в семье преступников. У меня это были крупицы, вот этой свободной воли. И если я ее вкладываю, и у меня ничего не остается, как в банк какой-то, значит я ее вкладываю не туда. Я вкладываю, она должна увеличиваться. Моя свобода должна увеличиваться.
Ну, можно вопрос. Ну, когда он тебя начинает тебя разрешать или не отдавать, нельзя говорить, не надо мне его разрешать. Я не нуждаюсь в вашем разрешении.
Да, что делать? Что делать, если он сказать. Это тема немножко предыдущих занятий. У каждого есть свое место. Понимаете? У каждого есть свое место, где он может проявить. И пока и оно запечатано под семью замками, мимо ходят, даже не видят его. Это как месторождение, нефтяное какое-то. И вот я прихожу, и там моя фамилия написана. Я его раз, и там вот это нефтяной фонтан или что-то еще. Вот. И тут приходят и говорят, давай мы тебе разрешим этим пользоваться. Я даже для всех хотел. Давайте мы разрешим. То есть пока я сам его не открываю, никому в голову не приходит, потому что это только мне дано увидеть это место, вот у каждого свое. А что такое обезличивание народа? Это значит, берут и сокращают вот эту прорабку, а без нее я не найду свое место. Представляете, никто не может найти своего места в мире. Потому что все уже заменили какими-то технологиями, вот так вот, и все. Значит, ну, полное рабство. В духовной жизни это когда Бога заменяют шастрами. Бога не заменишь ничем. Шастры говорят, что ну вот такой Господь, шастры говорят, все правильно, это гуна благость, это хорошо. Но это все равно, что. Ну, интернат не заменит мать родную. Ну, не заменит. Там все правильно, там вовремя тебя покормят. Даже лучше. Даже мать может, ну, вот эту любовь-то не дадут все равно. Все равно на всем казенном. И также религия превращается в концлагерь, если Бога поставить просто на второе место. Говорите о Боге, ну, просто поставьте просто на второе место. Он всегда должен стоять на первом месте. Потому что если на первом месте шастры, это будет рутина. Рутина. Бог появляется там, где какая-то экстремальная ситуация. Посмотрите, вы хотя бы одного святого знаете, чтобы он такой был правильный-правильный. И вся жизнь его была такая правильная-правильная. Да там были тюрьмы, там распинали, там что только не делалось. Всегда были враги. Всегда были враги. Всегда были друзья. И одна из распространенных иллюзий – надо строить отношения. Надо со всеми построить отношения, чтобы меня все любили. Да посмотрите хоть одного на алтаре, у кого не было врагов. Если меня все любят, вот все любят. Или как сказать по-другому? Если у меня нет врагов, кто-то мне скажет, что у него нет врагов, я скажу, у тебя и друзей, значит, нет. Значит, человек занял такую нейтральную позицию, и, ну, кто за ним пойдет? Ты хоть определись, ты туда идешь, куда-то мы идем, да лучше ты демоном каким-то будь. Лучше ты быть, ну, не будь ты комнатной температурой, ты будь холодным, горячим, но у тебя должна быть своя температура, а не комнатная. Потому что этот точно мертвый. За тобой хоть демоны пойдут, пускай. Пускай вы там вместе хоть наслаждаетесь как-то, ну, у тебя хоть что-то есть, ты двигаешься, Господь, Господу есть чем работать, а это вот труд. Сначала надо жить. Угу.
А у человека должны быть враги, он может принимать тех, которые, ну, кого-то
врагом.
Вот он не согласен, например,
враги появляются тут же, как только я начинаю жить, пытаться на 100%. Тут же появляется. Потому что кто-то меня использовал. Где мои вот остальные проценты, не 100%? Мне сразу говорят, о, ваш это ты. А ты вот должен это, еще это. Ты должен, это твоя дхарма. Как только я захочу полной жизнью начать жить, сразу найдутся.
Да, вот, нет. Вы должны считать своими врагами.
Молиться, благословлять врагов ваших, потому что они помогают мне оторваться от этого.
Вы не должны к ним относиться как к врагам, да?
Нет. Значит, технология простая. Шастры шастрами. Есть три определения, как определить правильное поведение. Шастры, садху и гуру. И есть эталон. Как узнать, кто такой настоящий кришнаид? А посмотрите вот на парампуру. Вот они настоящие. А мы только еще в пути. И как же они поступали, садху? Сильно они по шастрам поступали? Да нет. Да, они не просто нарушали. Они... Да, да. Потому что почему они нарушали? Вот смотрите, если мы посмотрим просто на человека, если даже не на великого, а на просто человека, который живет супер правильно, старается до миллиметра все соблюдать, мы увидим, что вокруг него все рушится. Если этот человек занимает ключевую позицию и велик, и очень правильный, вокруг него страна рушится. Вот мы разбирали Бхишмадева. Он разрушил страну своим поведением. Правильным, очень правильным. А те, которые все время, потому что этот мир всегда находится в движении. Те, которые такие немножко реформаторы, и они вот все реформаторы. Вокруг них, потому что есть такое понятие энтропия. Если все правильно, это значит ничего не трогай. Будет рушиться автоматически все. А реформаторы это вот эта борьба с энтропией. Есть вот это как амортизационные расходы. Вот если даже в комнате ничего не делать, не убираться, все равно паутина зарастет. Разрушится. Дом, в котором ничего не делается, он начинает сам по себе трескаться, замечено. И поэтому жизнь, она стопроцентная. И если вот это внести коррективы, вот я начал бхакти служить, там все, и ко мне приходят и говорят, вот все хорошо, но только вот это выражение не надо употреблять. И ходить не так, а вот немножко вот так вот ходить. И так раз. Человек слабнет, а потом его просто добивает. Я видел съемки, ужасные такие съемки, там показывали. Бульдог вцепился в женщину и не могли отбить. Вот вцепился, мертвой хваткой, его бьют просто вот так вот, он не отпускает. Женщина кричит, там кровь, вот это все, да. Это жуть. Вот интересно, такая собака. Вот Махамая примерно так нас сцепляется и не отпускает. Почему? Она у себя тут дома сейчас. Она в своей среде находится. А мы вот такие мягкотелые. И Кришна говорит, вот я вам даю силу, все, только пользуйтесь. Вы сильнее Махамая, если вы со мной. И знаете, что тогда получается? Тогда я становлюсь этим бульдогом. Я вцепляюсь в свое и не отдаю. Просто не отдаю. Не отдаю свою свободу выбора. Вот, например, в 1993 году был инцидент в Литве. Провоцировали. Вот знаете, Чечня, да, вот там азербайджанцы с армянами что-то. На самом деле, знаете, что для чего была Чечня? Знаете вообще, нет? Вот почему вы не интересуетесь? Потому что просто нужна была нефть. И когда забрали, и тогда в обход России пошла нефть на Запад, вот и все. Для чего вот эти два близнеца небоскреба снесли? чтобы побобить Ирак и забрать иракскую нефть и все. Для чего Афганистан? Ой, там такие герои, там столько песен сложено. Афганистан. Война в Афганистане началась только тогда, когда Афганистан отказался от наркотиков. Ввели войска, все сделали, сейчас 90% мировых наркотиков Афганистан. А Косово, вот недавно Косово. Почему? Потому что с Косово шли прямые поставки компонентов для героина туда. Вот и все. Смотрите, какие примитивные вещи получаются. И сейчас почему там ставят памятники тем, на кого плевались? Поссорить с Россией. Для чего? Откупорить Россию. Почему? Потому что там нефть. Потому что в Ираке скоро она закончится. Вот и все. Вот и весь глобализм. А нам говорят, вот такие герои, вот такое. Нет этого ничего. Просто цель ограбить. Но в духовном плане мы не должны этого позволять. И вот когда в 93-м году, тогда уже начали ссориться, потому что на границе с Литвой была, Литва хотела отделиться. И там было 9 российских солдат. И они уже договорились. Литва, да, мы отделяемся, и говорит, ну ладно, хорошо. И хотели создать прецедент, как и буквально на краю лезвия бритвы. И там была такая же самая Чечня в Литве. Но один человек это предотвратил, он не послушался. Ему сказали, я слышал выступление, я восхищен этим человеком, это майор, по-моему, военный просто. Ему сказали, а там было так, через 2 дня российские войска, 9 человек войска, да, просто уходят, и те просто и границы, и все, все по-мирно, по-любовно. И правительство говорит, надо напасть на них. Этот майор говорит, они через 2 дня так уйдут, что там нападать, 9 человек. 7 человек, там 2 офицера, они так уйдут. Но если мы нападем, россияне ведут войска и будет резня.
Конфликт.
Нападаем, мы тебя снимаем, мы тебя это. И он удержал и не сделал конфликта. Погоны полетели, все, но сколько было спасено, да? В Чечне могло быть то же самое. Смотрите, если вот это закон, если воюют 2 стороны, никто не выигрывает, и никто не виноват из этих 2, выгоду получает третий, организует. И вот эти глобалисты под этим единением, они всегда, война это самое прибыльное предприятие. Они воюют, потом сами обращаются к этому третьему лицу и сказать, помири, это все, ну, вот давно так, ребята.
Америка, они же помогали, и
да. То есть раскола никогда не было. И смотрите, а что делать? Не поддаваться на провокацию, раз. Будут обязательно провокации, чтобы подраться. И как делали садху? Вот, садху, их поведение. Они просто уходили, делали рядом, и никакой войны не было. И единение состоялось. Только стоит ввязаться в войну, я буду убивать брата своего, а вовсе не Махамаю, а вовсе не глобализатора. Я буду убивать своего же. И будет какая-то гражданская война. Все. Мы обезличимся, все, мы погрузимся в тамос, а если я в тамосе, бери меня голыми руками.
Не вязываться,
а делаешь рядом. Да. Прабхупада так делал. Вот все делают. Бхактивинода Такур там. Был Бхактивинода Такур, да, все книги сейчас его. Религия была вообще отдельно от него. Сказали, да ты вообще предатель. Ты вообще что-то там говоришь. И правительство было против него. Почему? Появляется садху, вся Махамая в лице религии, храмов, администрации обрушивается на него. Он просто раз и гнет свою линию рядом. У него какие-то последователи. Очень просто.
А последователи это люди, которые тоже выбирают. Куда они идти? Или сюда идти?
Да. Таким образом сохраняется свобода выбора. Идешь туда, идешь туда. Если глобализм, где свобода выбора? Нет. Значит, любви тоже нет. Вот это вот такая опасность. Вот это то, чего в шастрах не написано. Это надо смотреть на поведение тех, которые вот взяли отсюда. Потому что шастры это еще не Господь. Это еще не Господь. И шастры, веды не описывают, возьмите Шримад Бхагавата, возьмите все что угодно, они не описывают такую рутинную бытовую ситуацию. Все ситуации экстремальные. О чем это говорит? Тот, кто хочет видеть, пришел в религию, хочет там от этой войны уйти в мир, ошибается. В религии войны больше. В религии политики больше. Вот. И там надо быть просто, ну, когда-то там честным. Вот. Ничего сделать не могут. Ничего сделать не могут. Приходят и начинают разрешать. Нам не надо спрашивать. Некоторые вещи нам не надо спрашивать. Некоторые надо спрашивать, некоторые не надо спрашивать. Как Прабхупада. Его кто-то спрашивал. Смотрите, пришел Прабхупада, такой старенький дедушка, какой-то полуподвальный. И они делали, что хотели. Он не говорил им, как одеваться, как что-то делать. Они ему там слепили такую висасну, на висасну не похоже. Джаганатхи там делал вообще курящий человек. Он к нему подошел, сделал замечание. И не сказал, завтра же бросишь курить. Он сказал, постепенно бросай, а это продолжай делать. Они там, и он говорит, вот это бхакти, когда они сами. Они не спрашивали, а можно это сделать? Он сильно радовался, как ребенок. Прабхупада не говорил, что он Бог. Никогда не говорил. Его считали. Потому что он так говорит, ну я вас сколько вижу? Раз-два в неделю. Все остальное время вами занимается Господь. Не я Господь. Я вот только вот. Не я Господь. Не надо на меня молиться. Он вам и так разрешит или что-то не разрешит. Вот как говорили Ачарьи. Но мы можем открыть шастры, и мы там обязательно найдем, что президент это вообще воплощение всех гуру и всей парампары. Запросто найдем. Мы можем найти, что как поклоняться как Богу. Если вот так вот выцепать вот это все и поставить на передний план, посмотришь, станет грустно. Почувствуешь себя последним негодяем, счастье куда-то уйдет, бхакти куда-то уйдет. Надо, главное что, сохранить жизнь. Сохранить жизнь, увеличить ее. А это счастье, симптом это счастье. Написано, что вот это великое знание и симптом, что я по нему двигаюсь, что... Оно радостно. Это знание должно быть радостно. Оно не должно убивать. Инициатива, да. Примерно так. Как меня не сказали. Вот, например, вот то, что вот храм мы это делаем, мне сказали. Ой, ты подожди, мы вот соберемся и решим, когда его покупать. А я говорю, мы не нуждаемся в решении. А, ну ладно, да, покупайте. Понимаете? Это было заявлено с довольно высокой инстанцией. Нам предлагают. Потом идет шантаж. Шантажировали. О, вот так вот. Вот эти гуры там уже лоб наморщили. Я говорю, мобильный телефон, сейчас звоним. А, ну ладно, не надо. То есть это всегда будет. Всегда будет. Как только мы чего-то открываем, хотят это разрешить. Да не надо это спрашивать, разрешать разрешение. Не надо. Прабхупада радовался. Ему приходили, ему сделали, он так вот прыгал. Маленький такой Прабхупада прыгал от радости. Представляете? Вот. Он не ходил, как такой Наполеон вот такой вот, в кепке вот этой. И так. Никто не делал. Он не следил, что вы так делаете, не так делаете. Даже алтарь изменяли, он говорит, прекрасно, говорит, как вы придумали так здорово. Все должно изменяться. Да. Елочную гирлянду, и она так дымает вот так вот. Повесили, и он говорит, это прекрасно. Уезжает там. Да. И задача даже в том состоит, что каждый человек должен что-то изменить. как-то изменить. Да. Построить храм такой, чтобы не было никакого такого рядом дубля. Если два храма одинаковых, это подозрительно. Какой-то фальшивый из них. А сейчас 50 одинаковых можно найти. Понимаете? Кто-то, вот это обмен опытом, кто-то что-то в чем-то достиг. Все съезжаются, дублируют, записывают. Ну как там другие люди совсем? Там совсем другие люди, у них другая, это прарабдха, у них другие таланты. Не будет такой второй ятры, не будет другого такого настроения. Вот если смотреть, вот смотрите на Вриндаван. Ни одной ятры одинаковых не найдете там. Нет. Ольга.
Киев попытался степенно черпать и под середину.
Киев, да, пожалуйста. Москва. Начался глобализм и вообще все рухнуло. Вот это Шри Вишнупад. Вот. Киев огромный храм. А рядом маленький храм. Знаете, еще маленький храм? Знаете, маленький храм. Не рядом, а ну. Да. Я забыл, как этого прабу зовут. Он что-то... Как этот маленький храм возник? Там что-то не понравилось кому-то. Что-то там неправильно. Или слишком стали разрешать. Что-то слишком разрешать, это значит... Знаете, как вот американская конституция, да, ну, оплот свободы там, это не зря, это мы говорим, о, у нее свобода, вот это, знаете, там в проливе вот это стоит. Там действительно свобода. Но сейчас уже там нет этих свобод, вот это Обама там прикрыл вообще все, что было. И американская конституция, нельзя наркотики убивать, порно, там где-то 7, знаете, как вот в Библии, вот нельзя, остальное можно. И вот так у нас тоже, у нас вот нельзя вот этих явных, остальное что хочешь. А вот конституция Махамая можно, и тома целые. И кто-то вот законодатели сидят, кто-то приходит, сейчас посмотрим. У меня же эти книжки написаны, что можно. Надо просто знать, что вот явно нельзя и все. А можно все.
И как возник этот маленький?
Как возник? Он просто ушел, и с ним ушло несколько человек. Я там был. Хорошо. Но, к сожалению, я его лично не застал. И там стало все процветать. А там многое там стало тормозиться. Кончилось тем, что пришел не раз же мы с вами и сказал, молодец. И забрал его в Молдавию. Говорит, вся Молдавия твоя. Вот с маленького храма, говорит, там надо поднять людей, а у тебя вот это есть. Да, и вот я забыл, к сожалению, я мне не рассказывал. Вот. А сейчас я туда пришел, уже этого лидера там нету. И он практически сейчас стал придатком вот этого большого.
А лидер сейчас в Молдавии?
А? Лидер в Молдавии, да.
Это личность, зависит
очень. Да. Я просто не раз же с вами... А то он в опале был, и там против него там были гром и молния. Не раз же с вами посмотрел, говорит, такие нам нужны. И туда его. Ну, значит. Да, можно перейти к вопросу.
Ну что, все от Бога, как говорится, все на благо. А в чем здесь благо для нас, вот в этих вот препятствиях?
Это тоже неправильное такое. Везде искать благо хорошо, но неправильно соглашательство. Не надо забывать, что князь мира сего – это не Господь. Князь мира сего. Слышали такое выражение? И он у себя тут дома. И если я тотально со всем соглашаюсь, я соглашаюсь с ним. А что тут? Вот кому-то все тут нравится? Что, все правильно, что ли, в мире? Всем нравится зарплата, всем нравится его здоровье, всем нравится это его же руководство. Всем все нравится? Нет. Не надо соглашаться. Ну тут есть, то есть три типа. Одни говорят, ой, чем так, лучше пусть еще хуже. Я видел это, Нет, это не Авилов, мне рассказывал машинист, я работал помощником машиниста тепловоза. И тот рассказывает случай в городе Бузлуке. Я там жил очень долго, не помню сколько, лет 20 точно жил. Родители провожают кого-то в армию, там невеста. Целуются, он куда-то едет на поезде. Ну, почему это машинист рассказывает? Потому что он обязан высунуться вот так вот по поезду и наблюдать, чтобы ну, дать сигнал, чтобы там никто не это самое. И человек, и поезд трогается, обычно заскакивает же потом, да. И человек подскальзывается, перрон гололед, и ему обе ноги так чик. И что делает этот парень? Он смотрит на отсутствие своих ног и голову туда еще. Потому что мы сразу не как. Это все на глазах у невесты и у этих.
Родители.
Да, родители. Ну просто, понимаете, человек не захотел. Вот это что, герой что ли? Нет, нет, это не герой. Если у нас что-то не хватает, мы говорим, а пропади, оно все пропадом. Нет. Я знаю кучу инвалидов. Я знаю одну женщину, у которой родилась без рук. Она замечательно вышла замуж. Она замечательно рожала детей. Она сейчас жива. Она делает, она стряпню там какую-то делает. Она едет на машине, на работу.
Ногами
делает? Да, ногами. Есть куча женщин, которые с руками замуж не могут выйти. С руками чего-то не хватает. Почему? Эта женщина взяла 100%, она живет. 100%. А этот, смотри, герой, у него ног нету. Ну подумаешь, ног нету. У нас много чего нет. У нас ни памяти, ни много чего не хватает. Мы вообще инвалиды. Но никто не может запретить нам жить на 100%. Потому что жизнь бывает только 100%. А это значит, кому-то это не понравится обязательно. И придется воевать. До крови придется воевать. Да?
Да. Так она говорит, там двое женихов нет, один умер, там другой. Они совершенно не скажут, показали. Рождения нет. И она парикмахером работает. Косички заплетает. Так показывает, она ножками, пальчиками, так косички.
Да, то есть это не проблема. Мы ищем причины. А причина, мы просто, у нас неполноценная жизнь. Потому что быть полумертвым и мертвым, это одно и то же. Одно и то же. Вот это рабство, не потому, что какие-то глобалисты. Просто Кали-юга, это уже мы все в рабстве. Мы уже немножко живем в Освенциме. Но это очень хитрое рабство. Это такое, которое обычно по определению раб, это тот, кто на кого-то работает, тот о нем еще и заботится, да, содержит. А тут такое хитрое рабство, я на кого-то работаю и сам себя еще обеспечиваю. И вот мне оставляют, разрешают. Вот это вот тут вот ты сам. И я, свобода воли используется просто для выживания. Все. Я могу взять все. Вот в этой ситуации, в любой ситуации, и никто не может ничего сделать. Никто ничего не может. Каждый может жить на 100%. И Господь говорит, на 100% предайся, тогда на 100% на тебя вот эти все воздействия не могут. Не могут. И какое у тебя тело, какие у тебя финансы, какое у тебя положение, в какой стране ты живешь, не имеет значения. Угу.
Ну, а вот наверное, как, и санкционируется его для того, чтобы проявлялось свобода выбора. Если бы все было хорошо, то так, наверное, да? На все, на это и есть воля будущего, на это и есть его свобода. Для того, чтобы человек именно мог проявить свою свободу воли, в которую он пришел.
Свободу воли очень трудно проявлять, когда все хорошо.
Так я не говорю, а так когда есть альтернатива, тогда только можно ее проявить.
Когда все хорошо, мне надо очень большую свободу воли. Я должен обладать очень большой любовью, чтобы быть живым. Потому что оно Ну почему? Потому что я считаю это своим. Я считаю, что это вот мое все. Если бы я считал, что это все Божие, тогда мне богатство не вредит. Тогда я свободен. Именно вот этим богатством у нас и захлопывает. Вот разрешили и это твое. Тебе разрешили. Мы тебе это дали. А вы имели право давать, это Божие. А если я знаю, что это Божие, то я и не претендую. Я не претендую ни на статус, ни на чего. Вот и все. Да. То есть практически, сейчас скажу страшную вещь, практически в религиях то, что в миру пользуются деньгами, дана власть, дана лицензия, украдена лицензия назначенными людьми, они долго шли к этой к пирамиде, и они просто печатают деньги. Сейчас добились того, что золотой запас вообще не имеет значения. Энергоресурсы не имеют значения. Они сколько хотят, напечатают и сделали такой вот. И закона, главное, ни в одной стране этого нет. Если посмотреть, какое они право это имеют делать, нет такого закона. Но уже система работает. В духовной жизни, как вы думаете, и смотрите, сейчас взять и ликвидировать все деньги. Что будет? Хаос, вы думаете, будет? Ну, немножко побурлит. Потому что вся эта закулисная мафия держится на деньгах. Если брать деньги, они лишаются власти сразу. Они лишаются власти. Вот у меня это есть, вот оно и мое. То есть я понимаю, что я сразу богатый. Вот мы были богаты, они просто там поставили какую-то галочку, курс доллар другой, и я вдруг стал в один день бедный. Как это так получается? Да? Это же обман? То есть у кого контрольный пакет вот этих вот денег, у которого все деньги, вот и власть. А в духовной жизни у кого власть? Как майя захватывает власть? Польский вопрос, да? Не знаете, у кого право давать инициацию? Да. Это рычаг власти. Это право захвачено назначенными людьми. Поэтому назначенный лидер, мы говорили, что начальник всегда прав, помните? Начальник всегда прав, и старший преданный всегда прав. Но старший до тех пор, а пока у него никаких прав нет, а одни обязанности. Он слуга такой. Он даст, удаст, он удаст, он самый главный. Которые внизу, они, я этому даст, а вот этому еще не даст. Да? Такие. А вот удаст, удаст, он удаст, вот это есть настоящий старший преданный. Но если он вспоминает о своих правах, то есть ну, делает свое положение какое-то, ну, привилегию какую-то, внизу обязательно им становится недоволен, его не слушаются. То есть его перестают любить. Бога что любят? Ну, говорят, что его можно любить, потому что когда я понимаю, что все от него идет, что у меня просто вот все делается, что я не пожелаю. Испокон веков делать. Тогда я начинаю, если я понимаю эту концепцию. Вот и старший преданный такой же самый. У него своего ничего ему не надо. И как только он начинает из этого что-то себе брать, внизу сразу протест. И я его думаю, что он не очень прав. И вот эта одна мысль говорит о том, что он теряет квалификацию. Я его должен любить, он меня должен любить. Вот тогда он имеет право взять у меня свободную волю, и ее станет больше. Мои границы расширятся. Да, если это просто назначенный клерк, он забирает последнее, и все. И никакой любви, никакого духовного продвижения нет. Вот в этом такая вот фишка. Дэйв Говинда рассказывал, как он лично видел этого Джайапатака. Я говорю, не рад же он с вами. Не рад же он с вами. Ты Джаяпатаку не видел. Джаяпатака. Вот. Вот. Мата Жетаня рассказывал, когда он ест этот Джаяпатака, берет, ест какой-то суп, ученики, он разговаривает, да, на ходу его некогда, на ходу. Он совершенно не беспокоится, как его там это, как он выглядит. Может рассказывать лекцию, рассказывать, бах, уснул на Исасане. Так вот, приходит толстый абсолютно, да, такой, вот вообще толстый, да. Ага, вот такой, вот не стесняется, не хочет, не обязательно садху должен быть как Аполлон. Вот такой. Когда он идет по Индии, он вообще белый человек и вообще распустил себя так. Индусы говорят, о, это садху, целые селами он с ними инициирует. Вы знаете, против него сколько было репрессий? Ведет все как нестандартно. Вот мы такие правильные, но правда за святых их никто что-то не считает. А вот этот, говорит, ты не видел, и Даял Говинда говорит, он был в Москве, его видел. Он говорит, идет. И от него, говорит, как волна такая. Он так, как линкор, так. Я так, мне как обдуло такой, как будто какое-то поле с него такое. Я, говорит, ни от кого такого не чувствовал. Человек живет полной жизнью. Он весь сконцентрирован на чем-то, мелочи вообще не волнует. Общественное мнение какое-то, ничего не волнует. Человек живет полной жизнью. Сострадание. 100% жизнь. 99% жизнь не сильно отличается от 2% жизни. Не сильно отличается. Это уже все. Вот. Хоть какие-то моменты и моменты концентрации, когда мне просто дико больно, я кричу, но я 100% в это погруженный в ничего. А вот где вот многоветвистый разум, немножко того, немножко того, да и никто тогда. Не дать себя разбавить ложными представлениями. Надо знать себе цену, вот, уважать. Потому что что во мне ценного? Божье. И вот если я это вижу, это Божье, я должен это делать и никому не отдать, потому что в других руках оно будет осквернено просто. Я не просто кому-то это подарю. Материально могу дать. Но вот это нельзя отдавать. Как определить, что я что-то отдал Божие? Я теряю индивидуальность. Я становлюсь похожим на всех. Я просто становлюсь не тем Божьим. Именно Божье меня, вот это Божье меня выдергивает из этого животного мира, где все вот собаки, кошки, все они одинаковые. Да, раз, даже травинки разные, но в смысле свободы выбора. У нас на каждой, нет, у каждого разные.
Не одинаково, почему? Я вот как бы внешне выделяю.
Да. Вопрос.
Такой был, что то, что в мире происходит, да, где то, что происходит в храме религии. А может же и наоборот быть,
да? Да. То, что происходит в одном человеке, влияет на окружение, на всех окружающих. Но если он начинает просто жить, другие начинают просыпаться, некоторые недовольны, что они спали более комфортнее, чем другие. Потому что это тревожит всех. Те, которые плохо спали, они говорят, о, может так надо. А те, которые лучше спали, они недовольны, конечно. Угу. Все понятно?
А, можно? Угу. А вот тем, которые, ну, хорошо спят, их нужно пытаться убить.
Не-не-не-не-не, пусть спят. Они хорошо спят, пусть спят.
Они будут недовольны.
То есть это еще не выбор, да, или будет человек. Они
недовольны.
Что
это такое?
Хорошо спишь, плохо спишь, все равно спишь, но который хорошо спишь, по сравнению с теми, кто плохо, они говорят, да мы же вроде как живые. Вот, раскрывается секрет. И вот этим они недовольны. Статус. Они не отличаются от тех. Они не лучше, не хуже никого. Но обман раскрывается. Это беспокоит.
Но они же оживают, там, да?
Оживают, да. Но они сначала агрессивные становятся. Разбудите я вот от него уже.
Я говорю, он меня треснет, но зато он оживет. Это ж как бы для него ж лучше.
Не-не-не. Их будить не надо.
Они
сами, да. Потому что они спят хорошо за счет тех, кто плохо спит. А когда ты, кто плохо, они сразу ходят, а те опа, а обслуживания-то нету. Вот. То есть тоже плохо придется спать. Придется шевелиться тогда. Но шевелиться уже не на базе того, что меня там, а просто ресурсы уходят.
Вот.
То есть все вот так поступают. В открытую борьбу не надо. Никогда первым не надо начинать. Просто раз, смотришь, ну, не разрешайте, хорошо. Я найду другое место. Раз, там сделал. И там тогда приходится. Такое, такая вот методика. Ну, надо смотреть поведение садху. Это не так будет. Воевать, переустраивать, нет, это на руку. Это на руку Майя. Нельзя это делать. Это ее основной бизнес. Это нельзя делать.